Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин сегодня отвечает на наши непростые вопросы. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
А в одной любопытной статье отец Федор прочитал удивительную штуку. «Любовь матери безотчетная, безусловная, она будет с ребенком независимо от того, что он делает. В то время как любовь отца предметна, ее нужно заслужить». Я прочитал это, помню, и смутился, потому что мне сразу резануло то, что это неправильно. Нельзя, чтобы кто-то стремился заслужить чью-то любовь. Мы же не можем, даже теоретически, заслужить любовь Бога. Бог любит нас таких, какие мы есть. Или его любовь к нам тоже не безусловна, и я что-то неправильно понимаю. Действительно ли любовь отца – это любовь, которую нужно заслужить?
Ну, я не могу вместе с вами тоже согласиться с такой постановкой вопроса, понимаете? Любовь отца приходит чуть попозже, ровно на 6 месяцев примерно, да, когда вот ребеночек начинает шевелиться в утробе матери, он для нее уже есть, он для нее личность. Для папы он пока еще отсутствует. Он его потом вот лежит какой-то красный комочек, что-то хочет, кричит. Вот. И вот она нарастает, отцовская любовь, с этого момента, после родов. Особенно если отец присутствует при родах, что сейчас достаточно часто практикуется, я не готов давать оценку этому, может быть, в каждой семье и с каждым отцом по-разному. Вот. Но почему это важно? Потому что отец начинает понимать, что это стоит жене. И одно это уже, он понимает, что это такой подвиг, за который просто ее надо уважать, носить на руках. Вот. Мне пришлось принимать одного из моих детей, так получилось. Вот как раз доченьку Настеньку, которой сейчас 21 год. Вот. Но я хочу сказать, что любовь отца, она немножко просто, у нее чуть-чуть отложенное начало по сравнению с любовью матери. Но, конечно, она тоже безусловна. Мы любим любых детей. И притча о блудном сыне как раз дает нам образ того, как наша любовь должна быть похожа на любовь Отца Небесного. Любовь Отца Небесного – это притча безусловная. Сыну – это откровение о том, что человеку в Боге всегда есть на что опереться, даже если он все провалил, испоганил и пропил. Все равно он сын Отца Небесного, Бог свою любовь, как говорит апостол, доказывает нам тем, что умер за нас, пока мы были еще грешниками. То есть она, даже тогда, когда он лежит среди свиней, там пьяный этот блудный сын, вот, он все равно любим отцом. Отец, помните, он выбегает на дорогу. Да, это значит, он смотрит на дорогу, не начнет ли сын возвращаться. То есть он ждет его, он молится. Поэтому, конечно, я не могу с этим. Вот нам дан такой образ. Наша любовь должна соответствовать отцовской этому образу. Она должна быть безусловна. Но она, и безусловная любовь – это не значит приятие всего, что происходит в ребенке. Конечно, любая власть, в том числе родительская, имеет обязанность пресечения генерации зла. И в этом смысле любовь не безусловна. Ты не можешь 15-летнему подростку подарить блок сигарет. Он, конечно, будет в восторге, да? Вот. Но мы понимаем, что это не любовь никакая.
Я слышала несколько иную интерпретацию этой мысли, ну, этой же, если правильно понимаю содержание. Любовь мамы покрывающая, все покрывающая. А любовь папы – это такая любовь, она более требовательная, она устанавливает планки и говорит, вот давай-ка, вот там 10-я ступенька, давай-ка ты научишься шагать. Дошагаешь до 10-й ступеньки, ты заслуживаешь папину похвалу. От мамы в любом случае будет похвала за факт твоего существования в этом мире. А папа тебя научит подниматься, вершины брать. И таким образом научит тебя устойчивости в этом мире. И в этом смысле, действительно, если папы нет в семье, вы уже отмечали этот момент, связанный с отсутствием, ну, как сказать, воли, да, в человеке. Человек, росший без отца, чувствует себя недостойным любви. И, может быть, это рифмуется с тем, о чем сказала сейчас я, что не имеет вот этого навыка взятия вершин по папиной наводке и с папиной поддержкой. Когда ты знаешь, папа в любом случае тебя за локоть поймает, он тебя на руках донесет, если что, до этой ступеньки, но твоя задача, вот папа вот объяснил, тебе важно сделать это, попытаться сделать это самому. Может быть, и эта формулировка вот в такой интерпретации, она не вполне справедлива, не знаю, потому что я не отец, мне очень сложно сказать, и не психолог профессиональный, который на такие темы может размышлять с позиции своего опыта, но тем не менее, вот папина любовь, которая устанавливает планки, за которыми малыш растет, а потом уже взрослый человек растет, она, говорят, важна. Что вы скажете, отец Федор?
Ну, наверное, да. Вы правы, конечно. Если бы мы жили в традиционном обществе, где очень четко расписаны вот эти вот роли, и люди четко им следуют, как это было там 300 лет назад, 200, то, наверное, так и надо было бы говорить. Если сейчас в семье у папы или мамы есть тот навык воспитания, как обозначение препятствия, да, и научение его преодоления, вот хоть одного из них, то это уже хорошо. Очень часто сейчас такой навык есть только у матери. Очень часто это бывает, допустим, папа воспитанный бабушкой, преподавателем в школе, женщиной и мамой, вообще этого не умеет. Хорошо бы, чтобы умел. Вы, так сказать, такую правильную картину вы нарисовали. Вот. Так ли это? Вы знаете, я вам вот приведу пример. Так сказать, с небес на землю вас опущу. Как это происходит? Семья, трое детей, церковные люди. Папа не может в течение 3,5 месяцев привинтить отвалившуюся полку. Жена, которая привыкла, что ее отец сделал все сразу, там, и намертво все было прикручено в доме, вот, она от этого очень сильно переживает, потому что в семье два мальчика, которые растут, глядя на это. Она там приносит ему отвертки, что-то еще, там, покупает дрель в подарок там, на День Ангела. Он этого не понимает никак. Она начинает выяснять с ним отношения, вот, потихонечку. Он уклоняется. В конце концов, там, после 2,5 часов, она в отчаянии спрашивает: «Ну скажи мне, ты хоть меня любишь?» И вот ответ мужчины на 4-м десятке лет. «Не скажу». Понимаете? Потому что если скажу, что да, ну тогда почему я не могу повесить полку? Понимаете? Я не скажу. И вот, конечно, такой мужчина в семье, он не будет служить примером. Но это все равно лучше, чем никакой, понятное дело. Потому что отец, ну, это такая, которая тебя любит, даже если у него есть свои изъяны, это все равно счастье ребенка, когда полная семья все-таки, оно несравнимо. Так сказать. Но вот как такой папа научит, понимаете? Если мама умеет, если мама волевая, слава богу, хоть кто-то есть. Потому что ребенка надо этому учить. Мне кажется, что надо просто ставить задачи и понимать, какие навыки мы хотим, чтобы ребенок приобрел. И очень большая еще ошибка, в том числе и я ее когда-то делал, когда мы просто ругаем ребенка за то, что он ничего по дому не делает и не помогает. Ребенок, значит, в обиде и в расстройстве начинает быстро что-то делать, а потом опять он отключается. Вот мне кажется, что надо ставить решаемые задачи, очерчивать круг обязанностей вот этого человечка и не слезать с него. Так когда-то сделала наша мама. Она, когда она родила третьего ребенка, мне было 9 лет, сестре 10,5, она сказала: «Аня, Федя, я больше не могу делать по дому все. Вы мне помогаете, когда можете, спасибо вам. Но я бы хотела, чтобы вы распределили между собой следующие обязанности: мытье посуды, накрыть, убрать со стола, подмести коридор, кухню, расставить обувь в прихожей, сходить в булочную, сходить в молочную. Вот. Я взял себе все и булочную, потому что я не хотел мыть посуду. Сестра взяла посуду и молочную. Вот. И началось следующее просто. Меня могли поднять из кровати и сказать: Федя, ты не вытер со стола. И я возвращался, просыпался, приходил и вытирал со стола. И я за это матери очень благодарен. Потому что в ребенке тогда развивается ответственность за какой-то кусок жизни. Понимаете? Он становится таким вратарем. Да? Полузащитник может пропустить мяч, защитник может. А если вратарь пропустил, то это гол. Все, он пропустил мяч. То есть он может отойти, но вместо него должен выйти другой вратарь. Ты можешь не сделать, но ты кому-то должен поручить. Ты должен отслеживать решение проблемы. Это очень взрослый навык, который в жизни очень ребенку нужен. И если вы ребенку помимо его кровати, там, тумбочки, там, рабочего стола письменного и ранца выделили еще что-то общее, то это колоссальный навык, который очень поможет ему в жизни. Вот ставить решаемые задачи. И не слезать с ребенка, пока он их сам не начнет решать. На это может уйти год, полтора, два. Вот мне кажется, вот это вот очень важно. И здесь как раз очень важно, чтобы это вместе и папа, и мама. Легче самому вытереть со стола, чем идти там снова поднимать этого ребенка. Да? Но важно это сделать. Вот и здесь должен быть союз такой.
Я вот сейчас слушаю вас и задумался вот о чем, отец Федор. Еще, ну, не знаю, 150 лет назад потеря главы семейства означала, ну, едва ли не все, не конец, не крах семьи, потому что глава семейства всегда был единственной опорой, единственным источником еды, жилья, средств к существованию и вообще центром мира.
Защитником, да.
Он был всем, ну, да. Просто всем. Нет отца, и ты все, ты уже не совсем человек, и жена уже, ну, вдова, и непонятно кто тоже, она потеряна для общества, у нее нету никакой основы, как человек без документов на Казанском вокзале. Сейчас женщина едва ли не более успешна, чем мужчина, едва ли не более сильная, чем мужчина. Мы знаем очень много таких случаев. И, глядя на это, не поднимется рука сказать, что это плохо. Да это хорошо, что женщина обрела стопроцентную самостоятельность и независимость. В этой самостоятельности и независимости есть и обратная сторона. Самостоятельности и независимости у мужчины, а также стремлением стать центром мира для своей семьи, для своей жены и для своих детей, у него стало меньше, потому что у женщины их стало больше. Казалось бы, это естественный процесс, и ничего плохого в нем нет. Или есть? Как к этому относиться?
Вы знаете, у христиан разных эпох разные задачи от Господа. Вот, например, у христиан первого тысячелетия была задача преодоления рабства. И церковь не издавала никаких канонов на эту тему, но понятно было, что если ты причащаешься с человеком от одной чаши на Евхаристии, то ты не можешь им владеть, потому что за него также умер Христос, он такой же образ Божий. И постепенно у христиан рабство стало неприемлемым. И, допустим, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, такой древний святой, среди добродетелей его времени, а это V век, упоминает отпущение рабов на свободу. Все это было общепринято. Сейчас для нас это не актуально. Это снова было актуально на Руси там, 18-19 века. Вот, для дворян. Сейчас для нас это не актуально.
Вот ну, с появлением ипотеки это опять актуально?
Да. Сейчас вот эти другие вопросы. Да, действительно, если мы почитаем Ветхий Завет, пророков Ветхого Завета, мы увидим, сколько там сказано о вдовах. Потому что вдова – это человек, имение имущества, которого можно было почти безнаказанно забрать, там детей взять себе в рабы, дав хлеба столько, сколько человек не сможет отдать, воспользоваться этим. Вот и многие так и поступали. Вот сейчас, конечно, это не так. Мужчины и женщины сейчас защищены одинаково с юридической точки зрения. Вот. Но так это новая удивительная задача для христиан в этих условиях строить христианскую семью. Если в Риме там третьего, четвертого века. Христиане строили семью, где два человека друг другу верны, независимо от богатства и статуса, а в Риме совершенно спокойно относились к наложницам, к изменам мужа. Да, жены нет, мужа – да. И это считалось нормой вещей. И христиане жили по другому закону. То сейчас мы тоже должны научиться жить по другому закону. Мы не можем отменить слова апостола Павла о том, что жены повинуйте своим мужьям во всем, якоже Господу. Потому что муж есть глава жены, да, как Христос, спаситель тела церкви. Вот. И многие очень люди, выцерковляясь, они прямолинейно это читают. Вот, и говорят, все, все должны меня слушаться, все, значит, по лавкам. Я тут самый главный, а ты вообще молчи. Вот, конечно, это не так. Главенство Христа на церковь – это главенство распинающегося Бога человека, который умирает, который служит, умывает ноги и умирает. И главенство мужа такое же. Он умирает за семью. Он отдает всего себя. Вот. Но если мы рассматриваем семью, о чем мы сегодня говорили уже, как служение, то служение главы семьи Богом дано мужу. Это значит, что окончательное решение должно быть за ним, и жена, как, даже если она умнее, практичнее, талантливее и успешнее в жизни, она должна это понимать. Потому что, понимаете, может быть священник в приходе, который в два раза талантливее настоятеля пожилого, да, который великий проповедник, духовник, организатор. Но благодать руководить приходом, она дана настоятелю. И если второе не будет слушаться первого, то будет раскол и все развалится. Так и здесь. Но это, конечно, накладывает на мужа совершенно новые тоже задачи. Понимаете, если мы перестанем путать христианское устроение семьи с просто архаикой, да, когда жена – это никто, а муж – это все, вот то, что вы описали там, 300 лет назад, там, 150, вот, что не является, так сказать, отличительными христианскими чертами, то мы увидим, что муж, главенствуя над женой и над детьми, он должен уметь поступить правильно, а не по-своему. То есть папу легко слушаться и мужа легко слушаться, если он, увидев правильное мнение у сына, у жены или у тещи, скажет, да, правильно вот так. Поэтому мы поступим так. Или если он, допустим, повел себя неправильно, если он приходит и просит вечером прощения у сына, там, десятилетнего, то сын понимает, что папа пытается поступить правильно, и есть общий закон, которому папа подчиняется. И папа от меня требует, что я бы тоже подчинялся этому закону. Когда папа нарушает этот закон, он кается. Он признает свою вину. Поэтому главенство мужа требует вот этого очень глубокого смирения. Да, я вот всех выслушал, сегодня мы поступим так, как я решил. Вот. Я решил так. А сегодня, милая, ты права. Действительно, вот лучше поступить так. И тогда всем очень легко в семье.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». А сегодня на наши вопросы отвечает настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Я Александр Ананьев, а вместе со мной семейный час ведет Алла Митрофанова.
Отец Федор, возвращаясь к основным вопросам нашего разговора, связанным с отцовством, со связью между образом отца и образом Бога в жизни человека. И как быть, если отец в биологическом смысле есть, но по факту в жизни его нет? Вы сказали в самом начале нашей программы, милость Божья настолько огромна и бесконечна, что Божья благодать может восполнить и воздать там, где нам по человеческим нашим обстоятельствам чего-то очень важного не хватает. И у человека, у которого, допустим, не было в детстве отца, появится через Господа Бога необходимое знание и опыт любви, который он не получил в своей собственной родительской семье. Я пытаюсь понять, как это возможно, если у человека нет опыта доверия к Богу? Вот нет опыта доверия к отцу, есть опыт проживания предательство отца, переживания на эту тему, ощущение собственного недостоинства отцовской любви. Откуда возьмется такое доверие к Богу? Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это важное условие для того, чтобы Господь смог в твое сердце войти и вот эту благодать тебе воздать. Или это не обязательное условие?
Ну, когда человек становится верующим, да, он становится, скажем так, и доверяющим Богу, да, ведь мы же молимся сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Понимаете, можно что-то исправить в человеке, Богу, когда человек кается. Если человек говорит: Господи, я не умею, я не понимаю, я не знаю, что сказать, я оскудил, да, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, как Златоуст вечерних молитв говорит. Да, Господи, научи меня. Вот ребенок вошел в переходный возраст, первый. Когда это там второй и третий, ты уже примерно знаешь, что это такое. А тут это был один человек, а стал совершенно другой. И вот ты молишься, ты просишь помощи. Вот и Бог тебе дает. Но это, наверное, для любой проблемы, для верующего человека, призывать помощь Божию – это естественно. И даже если ты не имеешь опыта переживания отцовской любви, то все равно Отец Небесный, Он верен. И ты, когда приходишь в церковь, когда ты становишься верующим, действительно, Бог с тобой, вот Он общается так. Вот. Но что такое приход в церковь? И это когда ты говоришь: я каюсь. Вот если мы читаем книгу «Деяния», сейчас у нас это размыто очень сильно. «Покайтесь, — говорит апостол Петр, — и докрестится каждый из вас в оставление грехов». Крестится, что имеется в виду? Имеется в виду покаянное погружение. То есть фактически три раза подряд в одном предложении одна и та же мысль. То есть ты говоришь: я ущербен, я разрушен грехом, я вот этого не умею, поэтому я пришел к тебе, Господи. И ты веришь, и, ну как? А как священником человек становится? Это же пока человек думает, что я сейчас всем все объясню, всех приведу ко Христу, потому что я такой талантливый, у него ничего не получается. Понимаете, это и так во всем. Вот когда, особенно это ярко в проповеди, понимаете, когда ты уверен, что ты сейчас все объяснишь, обычно ты говоришь какие-то правильные слова, но это никакого сердца не касается, нигде не остается. Когда ты говоришь: Господи, помоги, дай мне слово, убереги меня от тщеславия, вот, потому что это ты, пожалуйста, коснись ума и сердца вот этого человека или вот этих людей. Вот. А меня убереги от того, чтобы я себе это приписывал. Тогда обычно это удается. Ну, так же и в родительстве тоже. Хотя, конечно, этим людям труднее. Безусловно, им труднее переживание Бога в их жизни, открыться Ему, доверять Ему. Конечно, им тяжелее без этого опыта.
А мои наблюдения, дорогой отец Федор, говорят об обратном. Мне очень сложно уложить эту мысль у себя в голове. Человек, не познав отцовской любви, ему сложнее обрести истинную веру. Смотрите, есть прямая зависимость. Вот по статистическим данным, я не отвечаю за точность этой статистики, я нашел ее в интернете, 70% людей, заключенных в тюрьмах на сегодняшний день и совершивших наиболее тяжкие преступления, это люди, выросшие без отцов. А дети, выросшие без отца, чаще становятся наркоманами, чаще бросают школу, не доучившись, чаще сбегают из дома. Это линейная зависимость, и в принципе это очень похоже на правду, потому что они лишены дисциплины, они в меньшей степени имеют вот тот опыт в дисциплине и в жизни, в системе ответственности. Но вот насчет того, что человек, не познав в полной мере отцовской любви, не выросший в тени фигуры почитаемого отца, в меньшей степени способен на веру. Вот здесь я не понимаю, почему. Я очень хорошо знаю одну семью, где у нее были очень тяжелые отношения с отцом, очень много усилий ей пришлось приложить на то, чтобы и их обрести, и простить, и принять. И она безумно талантлива в вере. При этом он вырос с отцом, он очень любит отца, у отца все хорошо, у него все хорошо, И у него с верой не все, слава Богу. Вот прям, скажем, не все.
Мы, наверное, с вами не поняли друг друга. Нет, я говорю не о том, что он ущербен будет в вере человека, а о том, что ему несколько сложнее понять Бога Отца, несколько сложнее произносить молитву «Отче наш». Но действительно, он не опирается на свой опыт в этой молитве. Он не переносит этот опыт на отношения с отцом, но в результате он может перенести этот опыт. Я вам могу привести пример преподобного Максима Исповедника. По некоторым изводам его житий, по-моему, Максим Исповедник был зачат в результате изнасилования его матери. Я могу ошибаться, простите. По-моему, это о нем речь. Некий вельможа константинопольский прельстился девицей, которая в реке стирала белье, совершил над ней насилие, и вот так вот. А получился Максим Исповедник. Понимаете? Конечно, это уже дальше человек идет теми шагами, там, крошечными или семимильными, на которые он способен. Бог-то его подхватит и поведет. Конечно, это все возможно. Все возможно человеку, который «все могу, укрепляющий меня Иисусе», говорит апостол Павел. Это неразрывно связано с пониманием слов Христа: «без меня не можете творить ничего».
Очень важный момент хочу уточнить, отец Федор, если позволите. Буквально несколько минут у нас остается до конца разговора. Получается, многое, если не практически все, какими бы ни были вводные в нашей жизни, в отношениях с Богом и в том, какой будет наша семья, зависит от нас. То есть, иными словами, когда мы уже выходим из подросткового возраста, когда мы становимся взрослыми людьми, ответственность за то, что получилось или не получилось, лежит на нас. Могут быть какие-то оправдательные, там, смягчающие обстоятельства, но за конечный результат все равно отвечаем мы, а не наши родители, например, которые нам чего-то не додали. Я почему об этом так спрашиваю? Сейчас же очень модная вот эта тема. Мне в детстве чего-то там не додали, поэтому я сейчас, вот что с меня требовать? Вот я вот такой, какой я есть, а еще следующий шаг — мне весь мир обязан за то, что мне чего-то в детстве не додали. Как себя проверить, не стою ли я на позиции жертвы, ожидающий, что мир и Господь Бог мне обязаны, и не предпринимаю со своей стороны каких-то важных шагов, через которые Богу фактически свидетельствую: вот я, пожалуйста, помоги мне, я очень хочу, чтобы в моей жизни у нас с тобой сложились максимально полные отношения, что бы ни было в прошлом.
Ну, во-первых, надо сказать о том, что есть люди, которым легче строить дом, когда они вместе с папой махали топором в детстве, да? А есть люди, которым тяжелее строить дом. Но построить дом может и тот, и другой. Надо привлечь специалистов, надо походить туда, где умеют строить дом, надо внимательно посмотреть. Вот. И именно поэтому очень важно, чтобы, если вы воспитываете сына без мужа, да, без отца, он растет у вас, то очень важно, чтобы он был в том коллективе, где есть настоящие мужики. Вот таким коллективом может быть секция самбо, например. Где так, тренер в летах, да, еще такой советской как бы формации, который достаточно сильно занимается воспитанием. И вот эти навыки, мужские навыки, они западают в душу ребенка и там прорастают. Мы же знаем, что грех может прорасти в душе человека через один помысл или один какой-то вид. И добродетель тоже, понимаете, вот поэтому я всегда советую мамам, у которых сыновья без отцов, обязательно отдавать их вот на борьбу какую-то такую, лучше всего самбо. Очень многие навыки приобретаются там, но все-таки построить это можно. Как проверить? Ну, надо попросить жену, а жене мужа, приготовиться и сказать: ты знаешь, давай мы с тобой поговорим следующим образом. Вот там в следующую субботу я приглашаю тебя в кафе, там QR-коды у меня уже есть, вот тебе сделаем. И ты мне расскажешь, что тебя беспокоит, что тебя ранит, с чем ты не согласна, что бы я бы мог исправить, но я не вижу. А я буду молчать. Я буду молчать и не буду тебя перебивать. Я вас уверяю, что она очень четко все сформулирует за это время. Ненужное отбросит это, и для нее будет польза. Вот, и для вас в этом будет польза. Просто счастливый человек рядом с тобой или нет? Бывает, конечно, что у тебя не хватает ресурсов для того, чтобы преодолеть все проблемы. Вот. Но все ли проблемы, которые ты мог преодолеть, ты преодолел? Вот. Ну, для меня моя супруга, она такой очень большой маркер, понимаете? Очень важный. Да, что вообще? Здесь я поленился, сделал я все, что мог, или не сделал? Вот я думаю, что просто владыка Антоний Блюм советовал, если ты вдруг считаешь, что ты совсем справился, а поговори об этом со своими семейными. Вот, они тебе очень быстренько поставят вполне себе решаемую задачу.
Я не знаю, кому этот разговор оказался более полезным – мамам, папам или детям. Но допускаю, что всем в равной степени. И за все благодарим вас, отец Федор. Спасибо вам большое, что позволили нам еще раз обсудить одну из самых важных сегодня тем. Спасибо вам.
Спасибо большое. До свидания.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиереем Федором Бородиным. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
В следующую субботу продолжим разговор. До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».